конкретно вам я делать не буду?
Ну, это очень-очень сложный вопрос.
Угу. Ну, капец!
Красный флаг.
Красный флаг, да. Друзья, рада приветствовать вас в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Если вы слушаете данный выпуск, то рекомендую пройти в описании, найти там ссылки на YouTube или на ВК и посмотреть его в видеоформате, ну, если вам интересно. Если же вы сейчас видите меня, собственно, на своем экране, то и оставайтесь здесь. Очень рада вас видеть. Мы с Ксенией Дорониной, неврологом-сомнологом, специалистом клиники СИП-Нейромед. Ксюш, привет!
Привет!
Сегодня делаем четвертый выпуск, завершающий выпуск из цикла про адаптивность. Поэтому для начала подсведем воедино, о чем мы вообще говорили. Еще раз, адаптивность — это одно из самых важнейших свойств нашей психики, потому что выживает не тот, кто самый сильный, который якобы больше всех узнал, там, всех победил, короче, самые умные, самые сильные и так далее, а тот, кто лучше всего адаптируется к непредвиденным обстоятельствам и условиям внешней среды. Вот на эту адаптивность влияют как наши задатки, заложенные генетически, да, при нашем создании нашей клеточки, так, собственно, и семья, в которой мы находимся, семья, окружение, которое затем влияет на нас, формирует нашу жизнь и восприятие жизни, но также и мы сами своим усилием воли, своей свободой воли можем у себя формировать те или иные привычки адаптивности, желание ходить в новое, развитие нового и так далее. По выпускам, да, по видео, краткий дайджест. В первом выпуске мы как раз проводим такой гайд, что влияет на адаптивность. Во втором мы говорим, что если перерасходуем свой ресурс, то можно свалиться в выгорание, в депрессию, об этом разговаривали. В третьем эпизоде мы говорили про то, как сила воли, вот позвольте мне быть оценочной и пристрастной, мой самый любимый эпизод, про то, что сила воли, она и является причиной, да, внедрения дисциплины, и в то же время является следствием. Да, наша дисциплина определенность, свобода нашей воли, это очень тесно связанный с дисциплиной момент. Но сегодня мы собрались, чтобы поговорить о том, что иногда человеку не хватает сил, чтобы самостоятельно пройти путь. Или даже, если сил хватает, все равно может потребоваться специалист. Сегодня мы поговорим с вами о том, зачем же нужен специалист, любой, неважно, коуч, это помогающий практик, учитель ваш, возможно, в чем-то, тренер, да, или же врач. Мы просто приведем конкретные примеры ожидания и реальности от процесса, да, что конкретно влияет на процесс со стороны клиента, ну, неважно, клиента, пациента, кого угодно, да, и специалиста, собственно, помогающего, и как делится ответственность за результат между двумя людьми. Ну и давайте приведем примеры. Вот все-таки специалист, он должен быть максимально авторитарным, да, или он должен быть каким-то партнером в наших взаимоотношениях? Ксюша, вот даже в медицине есть, как и везде, два варианта. Поделись, пожалуйста, какое в медицине может быть отношение между врачом и пациентом?
Ну, на самом деле, вариантов даже больше, чем два. То есть есть классические модели взаимодействия врача и пациента. Существует патерналистская модель. Она была очень хорошо известна в советские времена, когда 100% власти, 100% права вообще решать, и какие-то вопросы было у врача. И, соответственно, пациент, он просто слушался. И это такая очень зависимая модель, где нет возможности перечить, где нет возможности спрашивать или возражать, и ты приходишь к врачу, он тебе говорит, что делать. Вот все кристально понятно и просто. Но так было раньше, когда вот это медицинское знание считалось чем-то, условно говоря, даже, возможно, сакральным, и пациент приходил, ему говорили, что делать, и на этом коммуникация заканчивалась. Места сомнения тут тоже не оставалось. В целом, до сих пор некоторые врачи, да, я думаю, некоторые психологи и другие специалисты сферы человек-человек продолжают так делать. И передаю привет тому косметологу, у которого я была недавно, которая сказала, что будет решать, что я буду есть в ближайшие месяцы, у меня не будет возможности сомневаться в ее решениях.
Ну, как здорово!
Да, я у нее надолго не задержалась. Но есть еще другие модели. Есть модели, например, которые действуют в пластической хирургии, где, наоборот, человек приходит, платит деньги и говорит, я хочу себе вот такой нос. И вас не должно заботить в целом, почему я его хочу, а меня не должно заботить, как вы это сделаете. Я просто хочу такой нос или такие веки. Вот, и все. Ну, тоже модель, которая работает в целом. Или модель, например, где в клинических исследованиях тоже не 100%, но это примерно 25-75, где у врача 75%, и он в том числе обуславливает, что человек должен принимать, допустим, какие-то противозачаточные средства и должен контролировать рождаемость в этой группе, и должен контролировать в том числе даже некоторые особенности приема пищи и приема лекарств на время трайла, и должен полностью следить за образом жизни этих людей. А пациент подписывается на это ввиду того, что у него нет другого варианта, например, потому что это единственный метод лечения его заболевания. Но это тоже очень редкая история, но она тоже может иметь место. Но если мы говорим про современную модель взаимодействия помогающего специалиста и пациента или клиента, то это партнерская модель. То есть 50-50. Мы делаем шаг навстречу, как, допустим, я как врач, и как от пациента я ожидаю примерно такого же шага навстречу, совершенно равного. То есть у меня есть своя часть, а у него есть своя часть, и мы в этом плане равны, идем, скажем так, дружно рука об руку.
Слушай, я вот здесь приведу метафору. Еще в самом начале моей карьеры те клиенты, которые были на диагностике, наверняка ее услышали. В общем, поделюсь. Моей клиентке, которая была у меня в практике, ее психотерапевт, у которого она работала с мужем по вопросу воспитания детей, ей психотерапевт подарил такую метафору. Вот мама и папа вкладывают в ребенка не 50 и 50, а 100. Вот мама свои 100%, папа свои 100%. И вот для меня это как будто выглядит действительно как ответственность помогающего практика за процесс на 100%. Ну, любого специалиста, я имею в виду. Вот специалист, и он ответственен за процесс 100%. Все. Любой, ну там, клиент, пациент, кто угодно, он ответственен за результат. Вот, на мой взгляд, даже в том, как ты привела, когда клиент авторитарно приходит к пластическому хирургу, да, и говорит, вот меня волнует такой нос, меня вообще не волнует, как вы это сделаете. Вот здесь, на мой взгляд, может быть, это мое такое суждение, в том числе и врач может сказать, так как я ответственен за процесс, я могу вам сказать, что вы получите, например, там, плохую проходимость воздухоносных путей, например, да, или если мы вам накачаем вот такие губы, то у вас там поедет потом здесь и здесь и здесь. Ну, как бы я сейчас привожу утрированные примеры, но тем не менее, на мой взгляд, специалист, который ответственно относится к своему делу, он все-таки не, как бы не будет готовым перекладывать эту 100% ответственность, да, как бы на пациента, и всегда скажет, вот я ответственен за процесс, и вот такой нос конкретно вам я делать не буду. Опять же, на тему, например, у меня много косметологов знакомых, ну, именно вот по обучению, да, кто сейчас работает в косметологии, и есть два типа реально косметологов. Одни делают вот четко то, что им говорят, неважно, что пациент попросил, да, а есть те, кто все-таки относится именно как врач, ответственный за процесс, который может как-то это корректировать все. Поэтому, да, вот на мой взгляд, как бы 50 и 50 похоже, но как будто бы 100 и 100 еще чуть-чуть более глубоко подсвечивает момент.
Ну, безусловно, тут мы можем немножко говорить про одно и то же, но по-разному.
Да, да, да.
То есть я, когда говорю про 50%, я не говорю, что я стараюсь в полсилы.
Ага, ну да, и нет.
Я не говорю, что это модель, где стараются в полсилы, а то, что равные усилия должны быть затрачены и со стороны врача, или психолога, или коуча, и со стороны того человека, который пришел за этой услугой.
Ну, почему я подсвечиваю 100%, да, как бы вот как раз-таки это не в твой огород там был камень, да, а зачем мы сегодня вообще собрались? Для того, чтобы человек, который решает пойти за помощью к любому специалисту, повторюсь, неважно, это тренер, нутрициолог, врач, психотерапевт, кто угодно, часто человек начинает думать, что если я нанимаю человека некоего, который знает больше меня, и это логично в этом вопросе, то дальше моя ответственность сидеть у него на шее ровно, свешивать ножки, и оно должно получиться само. То есть один из таких аспектов, в том числе я замечаю, это, возможно, пример немного из другой области, но тем не менее, делегирование. Вот в чем изначально, когда мы нанимаем себе специалистов, да, каких-то для какого-то дела, в чем часто бывает ошибка делегирования? Люди потом говорят, что, ну, делегирование либо мне не удается, либо там все специалисты на рынке плохие, ну и так далее. Это, опять же, ответственность 100 и 100. Да, человек, которого вы наняли, он 100% ответственен за результат, который он должен вам выдать. Но когда мы нанимаем, ну, предположим, сейчас на рынке, действительно, мы часто нанимаем фрилансеров на подряд, да, каких-то, ну, или еще что-нибудь такое. Я, как человек, который берет кого-то в найм, вот изначально, пока мы друг друга не знаем, я ответственен за процесс. И это моя ответственность обозначить референсные точки какие-то, например, да, то есть что вот я тебе даю задание, не знаю, сделать сайт, там, разобраться с документом юридическим, что угодно, кого вы там не наняли, или бухгалтеру составить там бухгалтер, короче. Через неделю я прихожу и проверяю, вот А, Б, В, должно быть вот это у меня, я должен это увидеть, да, например. Опять же, это не в директивной манере, да, то есть мы можем обсудить, предположим, я там, когда заказывала себе впервые сайт, я не разбиралась, как это делать, но все равно была сверка, а как мы поймем, да, что, что вот мне вообще окей. И в договоре были пункты, что у вас там есть столько-то времени на то, чтобы принять или не принять результат, вот на этом этапе мы еще можем с вами вообще разойтись, если мы вам не подходим друг к другу, да, если мы дальше идем, то у вас есть там условно столько-то возможностей правок, ну и так далее, то есть и как вы можете выражать свои идеи. И по аналогии может быть в работе со специалистом, но однако, да, чтобы не получилось так, что я начитался Гугла, я пришел к вам, доктор, и вот я теперь знаю, то есть моя ответственность, да, тоже за результат, и я вот знаю, что в Гугле говорят лечить вот так. Что бы ты здесь могла прокомментировать? Вот где, на твой взгляд, граница, да, вот между тем, насколько мне важно контролировать процесс, а насколько я могу отпустить, да, условно, то есть дать возможность тому, кто знает больше меня в этом деле, действовать?
Ну, это очень-очень сложный вопрос. Но если я прихожу к кому-то за медицинской помощью, и я в том числе доверяю ему частично свое здоровье, но при этом я... слушай, вот я даже сама затрудняюсь, на самом деле, потому что вот есть Никита Жуков, одиозно известный врач, невролог, для тех, кто не знает. Он написал 3 книги под названием «Модицина», ну, это такой жаргонизм немножко, и считается он таким апологетом доказательной медицины в России. Вот не то чтобы прям он ее изобрел, но он ее, скажем так, начал активно привносить. В чем суть? Доказательная медицина или медицина, основанная на доказательствах, от английского evidence-based medicine, это часть медицинской науки, которая полагается на большие рандомизированные двойные слепые.
Так, Ксюша, давай, чтобы не все люди понимают, что такое рандомизированные двойные слепые, вот чтобы было понятно, чему можно, ну, принято, да, вот этому точно можно доверять в медицине через исследование.
Да, рандомизированные, то есть взяли 100 человек, перемешали их и в хаотичном порядке распределили, кто из них пьет плацебо, а кто из них пьет исследуемый препарат. Двойные слепые. Ни пациент не знает, пьет он плацебо или исследуемый препарат, но он знает, что есть шанс получить плацебо. Ни врач его не знает, что принимает этот пациент. Потому что если врач знает, то он может своим поведением или своим отношением к данному человеку как-то дать ему понять, то есть внушить ему сомнение, что он, допустим, принимает препарат или принимает плацебо. Ну, то есть повлиять тоже на исход, позитивно или негативно. И таким исследованиям можно верить. Это стандарт, золотой стандарт проведения клинических исследований сейчас. И таким образом данные, полученные таким способом, они являются самыми-самыми очевидными, самыми-самыми правильными. На них ничего практически не влияет. И это стандарт проведения исследований во всем мире.
Ну, то есть то, что доказано, да, вот точно, скажем, не по чьему-то мнению, не по чьим-то давлением, вот слепо, да, никто не знал, мы это получили. Окей.
Ну так вот, да, возвращаясь к Никите Жукову. Почему я его вспомнила? Потому что он в том числе говорит о том, что пациент, идя к врачу сейчас, это вообще на самом деле огромная проблема, в которую мы сейчас еще решаем пока. Пациент, идя к врачу, он должен понимать некоторые азы медицинской науки, скажем так, чтобы ему не впарили какое-нибудь фуфло. Ну, я его сейчас цитирую практически реально. Никиту Жукова, сейчас это не мои слова. А действительно, бывает такая проблема, что, ну, допустим, вот противовирусные препараты. Анаферон, например, вот этот вот замечательный, который советуют при ОРВИ, но при этом как бы оно не совсем там не работает, в общем. И это тоже проблема. Но этот анаферон или многие другие противовирусные, они есть в клинических рекомендациях по лечению ОРВИ. И что мы, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с большой проблемой, что врачей, допустим, в поликлинике обязывают назначать вот то, что есть в клинических рекомендациях, но это не имеет, допустим, доказанной эффективности и проверенной безопасности. И таким образом человек должен уже разбираться немножечко и понимать, что это можно, допустим, и не пить. Но с другой стороны, когда я иду к врачу, я хочу в том числе знать, что мне будет оказана профессиональная помощь, и я могу вообще оказаться не в том состоянии, чтобы демонстрировать какие-то свои знания в медицине. То есть я могу быть, условно говоря, вообще без сознания. Да, и мне необходимо оказать медицинскую помощь. Или когда я свою машину ставлю на обслуживание, да простят меня многие за такую аналогию, но есть в этом нечто родственное. Mm-hmm. Я в этом не разбираюсь, где там форсунки, где там еще какие-то гаечки и так далее. Вот у меня тут скрипит, пожалуйста, помогите мне. И я тоже хочу знать, что меня не обманут. То есть вот в этом есть такая дихотомия немножко. Тут, то есть, должно быть какое-то критическое мышление, наверное. Ты что скажешь?
Ну, я бы здесь вот на примере с помогающими практиками, в чем, опять же, важно разбираться, да, и в чем, например, и что можно оставить на ответственность уже самого специалиста. На мой взгляд, это уже тоже, я и раньше у себя много в подкастах рассказывала, с Альбертом Сафиным у нас видео было, то есть клиент, который, например, ищет себе коуча, он должен понимать, что коуч — это не просто человек, который назвал себя там энерго-гиперпрактиком, трансформационно-нейрокоучем, да, то есть важно, например, иногда спросить диплом, но помимо диплома, да, естественно, подтвержденных знаний, опять же, мы понимаем, что бумажка тоже не делает из тебя специалиста, да, определенного. Например, людям неплохо бы, это все в открытом доступе висит, почитать компетенции, да, того же коуча и психолога, что должно быть в работе. Ну, какие-то самые базовые, да, основные принципы, там, фактичность, безоценочность, конфиденциальность. То есть клиент, заходя на сессию, даже на диагностику, да, и, например, слыша от коуча или от психолога: «Ну, капец, там, либо ты натворил, да, либо там, ну, у тебя муж вообще, конечно». Вот, то есть на этом этапе сразу человек может подумать, что, видимо, здесь что-то происходит не то. А я сейчас не просто так привожу данный пример, потому что действительно иногда людям кажется, когда помогающий практик разделил, да, вот их конкретно какую-то проблему, задачу, он на нее эмпатично отреагировал, вот именно в таком ключе, в оценочном, ой, он, наверное, меня понял. Нет, это уже звоночек, да, который как бы определенным образом звенит. Также, конечно, стоит понимать, что, например, есть определенные стандарты реагирования. Если вас там, ваш помогающий практик выводит, ну, то есть не то, чтобы мы обсуждаем что-то, что мне неприятно, да, и у меня может быть там даже слезы, какие-то эмоции, и помогающий практик спрашивает, да, как вы себя сейчас чувствуете, что сейчас с вами происходит, это норма, которая может появиться внутри процесса, но если вы, например, видите, да, что вас провоцируют, да, или еще что-нибудь, есть такие стили, например, в психологии, но они заранее оговариваются, то есть готовы ли вы к такому, да, что у нас в сессии будет вот это. В общем, на мой взгляд, с чем в психологии, например, да, должен разбираться пациент, как вообще может вести себя специалист. То же самое с врачом, да, то есть условно, когда врач, опять же, объясняет, сейчас просто важно для себя понимать, что врач, ну не то чтобы он обязан это делать, но врач может объяснять, это входит в его функцию, условно, если он хочет поработать с пациентом, он может объяснить, зачем ему это надо. И я причем сейчас говорю даже не только про врачей, которые, например, там, ну назовем так, в поликлинике, у которого 15 минут на прием, ему реально некогда каждому объяснять. Но иногда, например, важно что? Люди, которые приобретают себе прием, да, в платной клинике, им выдают анализов там на 20 тысяч рублей, и иногда они стесняются задать вопрос, потому что, ну, вроде врач назначил, да, и врачи себе иногда позволяют, хотя у них есть время, ну я же вам сказал, зачем это нужно, ну вот что же там такое, да? На самом деле, такое моим одногруппникам мое почтение, я недавно полазила по сайту продакторов, всех вас посмотрела там, вот, и про многих пишут, что такие вот молодые доктора, ну прям объясняют, что зачем, лишнего не назначают, кстати, вот в нашем поколении довольно много такого. Короче, возвращаемся к теме выпуска. В чем ответственность, да, клиента, ну, назовем просто общим словом клиента, за процесс какой-то в том числе? Понимать, как вообще может строиться процесс? То есть, что допустимо здесь, а что недопустимо? Потому что есть, бывают случаи, когда психологи, ну, я вот слышала конкретно психотерапевт-мужчина, например, абьюзивно ведет себя по отношению к клиенткам-женщинам, то есть, сначала начинает их подвозить, да, что-нибудь еще, а потом, ну, то есть, это сразу должен в голове возникнуть
красный
вопрос.
Флаг.
Красный флаг, да, даже прям буквально так это обозначим, да.
Ну, тут я бы хотела сказать, наверное, что я как врач ожидаю от пациента. Ну, первое, четкий запрос.
Запрос. Везде важен четкий запрос. Вам даже врач говорит.
Реалистичный запрос. То есть вряд ли я могу вернуть молодость, например, там, или... условно говоря, сделать какие-то совершенно невозможные вещи. То есть, там, как это, доктор, а после операции я буду играть на скрипке? Да, конечно, будете. Кто же вам будет мешать? Вау, а я не умею играть на скрипке. Какая чудесная операция. Ну, да, такие вещи. Ориентирование в себе. То есть, условно говоря, я, например, спрашиваю, как болит или где болит. И когда я слышу ответ «не знаю», это странно, или там, ну, просто болит. А боль бывает колющая, режущая, там, простреливающая, жгущая, ну, и так далее. То есть, ну, нужно немножечко ориентироваться в своих ощущениях. Нужно в том числе знать, какие таблетки вы пьете, там, какие вы таблетки не переносите, на что у вас есть аллергия. И меня радуют, да, реально пациенты со списками, которые говорят, вот я пью вот столько, особенно если это пожилой пациент, и он просит мне список, вот доктор, вот все, что я пью, еще и по часам расписал, я просто готова такого человека расцеловать, но это не этично, поэтому я просто вот очень-очень люблю таких людей, да. Ну вот, ну это такая очень краткая выжимка того, что я хотела бы увидеть. Ну, я думаю, что у тебя тоже такие есть критерии.
Ну, по сути, это действительно базовые критерии вообще успеха работы. И здесь важно же, мы это можем перенести, не знаю, пациент для врача, клиент для коуча, человек, не знаю, кто, вот мы говорили про сайты, кто хочет заказать сайт, вот, собственно, как называть, в мастеру, который ты сайты делает, да, то есть важен конкретный запрос, вот и в медицине для меня, конечно, тоже странно, да, что можно прийти без, ну, типа, просто сделать мне получше, да, но и в сфере помогающих практиков, то есть помогающий специалист, не то чтобы он вообще не может вам помочь, конечно, и врач, ну, в целом, все равно может помочь, и помогающий практик, ну, в целом, как-то может сделать жизнь лучше, да, но когда вы конкретно формируете, вот у меня здесь, вот именно так болит, и в психологии это тоже именно так и формируется, именно в этой области у меня вот здесь там чешется, болит, ну, условно, да, в метафоре. Хочу, чтобы было вот так-то и вот так-то через столько-то времени. Запрос всегда проверяется на адекватность. Но так как, ну, я тоже уже много раз говорила, что сфера, да, помогающих практиков, она девальвировалась так немного, да, и всем кажется, что просто достаточно себе нанять кого-нибудь, да, или там для успешного успеха у всех уважающих себя людей должен быть там коуч, да, или там психолог, неважно. Психолог может вам конкретно помочь, когда у задачи есть вот конкретизация, затем в том числе понимание, чего хочу достичь адекватно, и ориентирование в себе. Вот точно так же, именно в этом месте, именно так-то и то самое болит. Окей, тогда давай еще предлагаю подсветить момент. Вот если человек, ну действительно, пока что мыслим о том, что я сам почему-то не могу, да, то есть у меня пока что-то не получается. Я именно за этим нанимаю специалиста. Про область, когда я нанимаю себе просто для помощи, да, для более быстрого, может быть, продвижения, чуть попозже поговорим. Но когда человек обращается именно потому, что я сам не справляюсь, я сам не могу. И вот здесь поговорили о том, что он должен понимать, да, с одной стороны, что вообще можно ожидать от специалиста, что будет в том числе корректно, да, со стороны специалиста, что нет, какие-то красные флаги и так далее. Во-вторых, он ориентируется в себе, да, вот будем так надеяться на это. И человек всегда имеет право на второе мнение. То есть, когда у меня есть четкий свой запрос, и четкое понимание, как вообще должно, может происходить процесс с этической точки зрения, с любой другой, да, то, естественно, я могу поменять специалиста, если мы с ним не сошлись. Но наверняка мы знаем, что и в медицине это бывает, и в сфере психологии тоже, когда человек, предполагая, что я разбираюсь четко в своем запросе, я точно знаю, что может и чего не может делать помогающий практик, и вот он ходит уже к 15-му помогающему практику. Или то же самое пациент. Я точно знаю, что у меня болит, я точно там, предположим, я ориентируюсь, как это приблизительно можно лечить, и вот я иду уже к 15-му врачу. Не просто, да, беру еще одно мнение, на которое каждый имеет право, а иду уже к 15-му. Вот здесь, на твой взгляд, про что история?
Про некоторую идею фикс, mm-hmm. я бы так сказала. Mm-hmm. То есть, когда, например, человек уверен, что у него есть какая-то болезнь, и он ходит и ходит и ходит, и остается неудовлетворен, потому что этой болезни не находят и говорят, что все нормально, а он не верит. Но тут тоже вот эта идея фикса, она иногда очень мешает.
Вот очень важное слово произнесла: человек остается неудовлетворен. И вот в такие моменты, когда, например, человек объявляет, что я ходил уже к 10 психологам, да, и вот как-то мне никто не помогает, здесь вопрос: очень часто человек удовлетворен именно тем, что он неудовлетворен. Что должно быть, вот как будто бы моя уникальность, она в том, что вот у меня задача такая, которую никто не может решить, да, то есть здесь много, мы сейчас не будем углубляться в эти причины, и ни в коем случае, опять же, это никому не обвинение, да, не еще что-нибудь, то есть главная фраза подкаста: мир в порядке, вы в порядке, точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Но иногда это просто то, над чем можно задуматься. Если я хожу, не знаю, там, 5 лет к 10 разным психологам или 10 лет там, к 20 разным врачам. И не то, чтобы мы не говорим сейчас про заболевание, которое, предположим, хроническое, да, то есть, или еще что-нибудь. Здесь всегда важно разделить. Если заболевание хроническое в случае медицины, возможно ли, что я не удовлетворен, потому что у меня завышенные ожидания? То есть я надеюсь, например, что мне вернут состояние до заболевания. Вот прям такое же. Иногда завышенное ожидание приводит к неудовлетворенности в этом процессе. То есть когда человек адекватно начинает понимать, и здесь тоже может помогать какой-то специалист в виде там психолога, например, да, то есть к чему меня вообще врачи могут довести? Иногда оказывается, что вот они к этому и довели, собственно. Я не удовлетворен просто потому, что ожидаю, да, что будет прям как было. Это один момент. Но если я хожу и просто мое ожидание, оно как-то вот и как-то и все время не оправдывается. И то они ведут себя не так, и то они как-то по-другому смотрят, и как-то и не лечат, и не помогают, и ничего. Здесь просто можно обсудить с собой. Может быть, я и хочу, чтобы эта задача осталась нерешенной. Очень частый кейс из практики, я просто не работаю с парами, да, например, именно как психолог в семейных взаимоотношениях, в взаимоотношениях вообще. Но это довольно частый пример, когда приходит, даже неважно, может не пара прийти, может прийти один человек, и на пороге, когда уже нужно принять решение, да, которое, собственно, разрешит задачу, человек сливается, пропадает с радаров, находит себе другого психолога, снова идет по спирали, но как только решение маячит, человек сливается. То есть здесь с собой важно поговорить, а готов ли я решать эту задачу? Я действительно ли хочу ее решить? Или у меня сейчас, ну, в очень грубой форме, просто есть чем заняться, да? Друзья, еще раз, мы здесь не пытаемся никого там сказать, что это ваша там вина, да, или еще что-нибудь. Просто иногда с самим собой важно поговорить. Вот мне что приносит сам процесс, когда я хожу по врачам, по психологам, когда я об этом могу разговаривать, в том числе с друзьями, с близкими, когда я могу в том числе начальству на работе, да, предположим, тоже вот такие причины предъявлять. О чем здесь речь? Ведь вот давайте еще раз подсведем, да, воедино все, о чем мы говорим. Человек может адаптироваться к изменениям в своей жизни. Фактически, чуть ли едва ли не к любой ситуации. В большей или в меньшей степени, но так или иначе может. Даже если я не могу самостоятельно это сделать, есть специалисты, которые могут мне в этом помочь. С ними на берегу я могу обсудить, до какого момента, да, то есть помощь возможна, ну, вот в случае медицины хронические заболевания, да, например, в случае каких-то серьезных потерь, да, или психологических травм, или ПТСР, тоже ведь есть возможность объяснить пациенту, да, вот за этот период времени мы с вами сможем вот в этом сделать легче, но не значит, что будет как было, да, например. Я с этим совсем сверился, и я готов сделать свою жизнь лучше. Вопрос в том, хочу ли я этого на самом деле.
Ну да, непростой такой разговор получился. Опять же, мы не истина в последней инстанции совершенно точно. Мы просто попытались порассуждать и будем рады вашим комментариям.
Ну, кстати говоря, да, и вот я в видеоподкасте все время забываю как-то вступление проговаривать. Вообще не все мысли могут быть вам созвучны, и это нормально. То есть задача взять из подкаста только то, что близко, и адаптировать под себя. Об этом мы, собственно, и говорим, да, все эпизоды. Ну, предлагаю тогда въедино свести все то, чтобы все-таки как-то на позитивной, да, ноте, на ноте того, что точка опоры действительно есть у меня внутри, подсвести это все в одну систему. Еще раз, в нашей жизни могут возникать все возможные ситуации, разные абсолютно, и люди с ними справляются не потому, что у кого-то больше или меньше задач, труднее или легче они. Мы с вами говорили, например, про метафору горя, что горе как газ заполняет в любом случае всю душу. Неважно, вот столько его запустили, да, или вот столько сразу, оно заполнит все пространство. Поэтому мы не говорим, что да у тебя ситуация легче, да у меня она сложнее и так далее. Нет, задача именно в том, чтобы самому, самостоятельно адаптироваться к тому, что мне сложно. Для этого в каком-то смысле нужна свобода воли. Но свобода воли, она все-таки является определенным возможностью реагирования внутри тех нейронных связей, которые у меня уже наработаны. Поэтому дисциплина и привычка, и возможность маленькими шагами совершать небольшие поведенческие эксперименты, именно это является, назовем так, волшебной таблеткой для того, чтобы учиться адаптироваться в этом мире. Если же человек понимает, что он не справляется самостоятельно, вот про что мы забыли поговорить, да, не справляется самостоятельно, обращается к помогающему практику, но если даже я могу сам, в чем задача-то специалиста, да, к которому я иду? Вот потрясающая фраза: суть помощи заключается в самом партнерстве. Вот как это даже в медицине, например, реализуется?
Ты принимаешь решение воспользоваться знаниями другого человека. То есть ты можешь справиться и сам, но иногда знания другого человека подскажут, как проще, как легче. Потому что в этом партнерстве есть также возможность другого человека. То есть есть возможность взять весь багаж еще и какого-то специалиста и воспользоваться им.
Вот круто, да, ты же сказала, взять багаж еще и другого специалиста, еще и одно мнение. Да, действительно так. Ну вот со своей стороны еще озвучу: задача любого помогающего практика — воспитать самостоятельного клиента, чтобы он мог в том числе и перерезать, да, эту пуповину, не ходить все время за ручку. Но иногда бывает, то есть я бы как-то обозначила, что, например, ну вот у помогающих практиков сначала там частота встреч, она может быть просто чаще, потому что мы решаем конкретную задачу, а затем она становится все реже и реже, и потом там клиент приходит, не знаю, там раз в два месяца, чисто приходит на сверку, то есть ему вот важно там об кого-то, о себя там, да, обдумать, обговорить, и на самом деле само ощущение того, что вот если мы возвращаемся к тому, что фактичность, безоценочность, конфиденциальность, к друзьям даже мы, например, не всегда так можем обратиться, потому что там начнется сравнение, да, там, а Маша, а Ваня, а Петя и так далее, есть конкретный специалист, который вот только факты оценивает, абсолютно безэмоционально, не включается в твою ситуацию, не плачет за тобой, не бегает за ручки, для этого есть друзья, и это тоже нормально, не значит, что от них нужно отказываться. Но иногда как бы прочищать свою голову, да, вот для того, чтобы к чему-то адаптироваться, именно в этом и заключается помощь специалиста. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем 4-й эпизод, заключительный из цикла про адаптивность совместно с неврологом Ксенией Дорониной, но сезон продолжается дальше, 11-й, и я обращаюсь к вам с информацией о том, что стикеры чудесные, расчудесные, с цитатами из подкаста, с помогающими, мотивирующими, поддерживающими, уже есть в наличии на Озон, вот так они выглядят, если их наклеить себе куда-нибудь, поэтому, если есть желание, приходите на Озон, и там все можно себе заказать. Также сообщаю о том, что сезон продолжается дальше, книга уже в редакции, вот-вот она скоро выйдет, и я уже жду не дождусь, когда я буду записывать вам подкаст о том, как я делала книгу, о том, какие были там сложности, трудности, какой там был момент адаптации, дисциплины и, короче, обращения к специалистам и всего прочего. В общем, друзья, благодарю всех вас от души за ваши отзывы, оценки подкаста, подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваши комментарии, обратная связь — это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Благодарю Ксюшу за участие в подкасте, за прекрасное разделение между нами и ответственности, и результатов и всего такого. Ксюша, спасибо тебе большое.
Спасибо, что пригласила.
Всегда, всегда рада, и надеюсь, что еще не раз встретимся. Друзья, любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием, и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
Пока.